Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает цикл передач, который называется «Гость в студии». Сегодня я вам представляю Ларису Егоровну Хомутову, экскурсовода паломнического отдела Екатеринбургской епархии. И с Ларисой Егоровной мы сегодня говорим о граде святой Екатерины. Это такая наиважнейшая на сегодняшний момент болевая такая тема для многих екатеринбуржцев. Поэтому хотелось бы все-таки разъяснить ситуацию и понять, что мы, наверное, все-таки не являемся на самом-то деле в таком глубоком смысле Иванами родства непомнящими, что хочется все-таки как-то вот подняться над самими собой. Правда, Лариса Егоровна? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, дорогие слушатели.
И вспомнить, в каком мы городе живем, и почему он называется «Град святой Екатерины», что это была за удивительная святая, о которой мы периодически напоминаем, молимся ей каждый день, мы вспоминаем святую великомученицу Екатерину. С чего мы начнем?
Ну, я хочу напомнить, что в прошлый раз мы с вами очень подробно мы всю передачу посвятили именно этой святой. Ну и как могли, раскрывали ее образ. И я думаю, что повторяться, наверное, нет смысла. А хотелось бы сегодня поговорить о храме святой великомученицы Екатерины, который практически до конца XIX века и начала XX века, вот все виды, которые представляли город Екатеринбург, да, там был храм Екатерины, это была визитная карточка нашего города. Да. И мне бы хотелось сегодня с вами поговорить именно об этом храме, потому что ведь это не просто каменное здание, да, а это живая община, это живые люди. И вообще, как этот храм с его людьми, с его общиной, с его верующими, вообще, вот как он взаимодействовал с городом, как он влиял на него. Да. И вот... Конечно, мы все осмысливаем недавно произошедшее с нами в этом городе, и ведь ничего случайного в этой жизни нет. Да? И вот эти события, они просто показали нашу духовную составляющую. И не больше, и не меньше. Вот 10 лет служу в храме, я, конечно, мало уже чему удивляюсь, но я свидетельница практически всякий раз. Люди не могут... разделить, например, они не могут объяснить, что такое нравственное, что такое духовное. И по этому поводу я вспоминаю высказывание Дмитрия Смирнова. Он же всегда беспрекрас говорит, да? И вот когда к нему приходят люди и говорит: «Батюшка, ну я не знаю, в чем каяться, я, в принципе, это не грешный человек». Он на это ему говорит: «А ты принеси нам свою фотографию, мы напишем с тебя икону, ты поставишь свой красный угол и молись сам на себя». Знаете, это говорит о том, что...
жестко. Батюшка, ну, умеет так говорить.
Ну, да. Он, видимо, знает, и кому это сказать. Но, в принципе-то, это практически касается всех нас. То есть мы... Нет, мы не различаем, что такое хороший человек, что такое духовный человек. Поэтому, наверное, сегодня... давайте поговорим об этом храме и о том, вообще, какое влияние он оказывал на жителей, и не только жителей нашего города, потому что город наш встречал и царей, да, и великих праведников, таких как Иоанн Кронштадтский, и в нашем городе жило, трудилось огромное количество вообще достойных людей. Знаете, на радио вы сделали такую передачу, потому что даже когда мы ходим по Ивановскому кладбищу, да, кто-то бы взял его в свои руки, ведь это действительно история города, да, и каждый житель, он вносил свою лепту, и такие люди не должны быть забыты. И у нас еще не, ну, мы не 11 века, да, у нас все-таки история еще коротенькая, это все можно собирать, это можно все созидать, и можно оставлять потомкам и самим назидаться на примерах вот таких замечательных людей.
Ну вот, если вы все-таки заговорили сейчас о Ивановском кладбище, то можно хотя бы несколько человек назвать, кто у нас похоронен на этом кладбище? Купцы Телегины, например.
Ну, купцы Телегины,
о которых тоже мало сегодня вообще кто помнит, что это были за люди, меценаты.
Это купцы. Это были купцы, которые очень много благотворили, и на их средства существовал клир этого этого храма, да?
Ивановской церкви.
Да, и это не просто был один человек, это была целая семья, и у них вот здесь, родовой склеп есть, да? Конечно, все знают эту тропу, и она никогда не зарастает. Это наш один из последних старцев Константин Шипунов, да? Поскольку у Бога нет мертвых, все живы, поэтому к нему ходят, как к тому старцу, как и не было бы вот этого времени, разговаривают с ним, делятся с ними своими проблемами. Я так думаю, что батюшка все равно, он имеет такую силу наставлять, вразумлять и помогать. Напротив, мы знаем,
рядышком. Большой
и
памятник,
да,
Петровичу Бажову.
Ну, мало кто знает, что Константин Шипунов, у них такие были, они знали друг друга, но несколько натянутые были отношения.
С Павлом Петровичем.
Да, а батюшка его всегда так, утешал и говорил: «Павлуша, да подожди, пройдет немножко времени, я в ножки тебе лягу». Батюшка все это, конечно, видел.
Предвидел.
Да.
Ой, у меня прямо мурашки по телу.
Поэтому, последний игуменья Новотихвинского монастыря Магдалина Досманова, слава Богу, сестры Новотихвинского монастыря, они проводят огромный труд. У них же есть специальный отдел, они собирают все сведения для канонизации. Но даже если не для канонизации, то для вообще широкого знания о жизни этих людей. И они издают книги. У нас издано 2 тома. Это история нашей епархии, да, и жизни даже на Урале в широком таком смысле. И все наши святые уже, и те люди, которым готовят материалы к канонизации. Поэтому удивительнейшие вообще книги, Они есть во всех библиотеках, их можно купить в наших и церковных лавках. Поэтому...
А как они называются?
А вот так одна история епархии, а другая – святые. Я дословно сейчас не могу сказать, но 2 таких очень объемных тома, и там просто кладезь всего.
Ну, если даже вспомнить книгу «Жития екатеринбургских святых», это вообще огромная книга.
Я про нее и говорю.
Она
дополняется, сейчас уже очень много других изданий, и, наверное, так всегда и будет, но это одна из первых, значительный труд, но очень интересная книга, да. Потом, извините меня, наш город ведь это город промышленников, да, это город заводчиков, это город науки, это город культуры. Там, целый сон людей, которые свой вклад внесли и в науку, и в культуру, и в производство, и в медицину. Поэтому это отдельный разговор.
1723 год – это год рождения нашего с вами города Екатеринбурга. Всегда, когда бываешь на каких-то экскурсиях, рассказывают в первую очередь еще и о том, что когда, стали строить эту плотину нашу, любимую, красивую, центр города, то параллельно был построен и храм святой великомученицы Екатерины рядом с этой плотиной. Расскажите об этом, что действительно этот храм Святой Екатерины, это, как вы сказали, визитная карточка Екатеринбурга был, и в то же время все самые главные события, которые происходили в нашем городе, они все проходили через этот храм. Все было там. И знамя там хранилось, да, как мы знаем. И поподробнее бы хотелось бы узнать.
Вы знаете, Евгения Игоревна, очень удивительно, когда я готовилась к этой передаче, я, конечно, зашла в интернет и много чего посмотрела. вообще жалею о тех людях, которые профессионально должны это делать, да, ну просто как в сточную канаву окунаешься, когда вот все это читаешь. Хотя не удивляюсь, конечно, люди, далекие от религии, от церкви, от Бога, ну, другого поведения и невозможно даже и представить, но с каким, знаете, упорством вот делают все, чтобы принизить роль этого храма, да, задают такие вопросы. И люди, не зная истории, они, конечно, очень легко поддаются всем этим уловкам. Ну и вот и первое, приводят такие примеры, например, что Дегенин отправляет отчет Петру Первому, да, называет там все, что к этому времени было уже построено или пущено, но говорят, а никакого упоминания о церкви там нет. Ну и понятно, что человек не знает истории, потому что надо знать, кто такой был Петр Первый, да? Как сложилась его непростая судьба, начиная прямо с самого раннего детства, да?
Вообще как, знать очень да, хорошо, да. Хотя
каким
бы
влиянием
вот
он был подвержен и так далее, как он относился к нашей вере. Вот. И
человек.
Тогда, может быть, будет и понятно. Я вообще считаю, что с началом вот именно правления Петра Первого были посажены те первые семена, которые вот прорастали, а потом дали плод в виде вот нашей революции 1917 года. Ну, как он относился к церкви, нам известно, потому что, ну, например, и монахов он ненавидел. Он считал их дармоедами, да, и монастырская... все хозяйство, все их ценности, они забирались в государственную казну, да, и мы знаем, что при Петре Первом было поставлен крест на патриаршестве, да, и церковь возглавила обыкновенное министерство, его возглавляли даже неверующие люди, светские люди, вот они управляли жизнью церкви, да, и мало кто знает, что именно при Петре Первом он издал такой указ, который запрещал к причастию относиться как к аптекарскому снадобью. Вы знаете, я так думаю, а как мы к причастию относимся? Это же тело и кровь Господа. Это источник нашей жизни, да? И это вообще-то помощь в борьбе с нашими грехами. Ну, мы чуть-чуть заболеем, мы куда бежим-то? Ну, к врачу. Врач что делает? Нам лекарства выписывают, мы их принимаем, баланс выравнивается, да? Ну, а мы, верующие люди, у нас это самое великое лекарство, это источник жизни. И представляете, так потихонечку, начиная с Петра Великого, вот когда мы уже изучаем историю жизни и царствования Николая Александровича, ну, уже все установилось, эта традиция, люди причащались один раз в год Великим постом. И это и то, если кто причащался на него, уже, знаете, как-то смотрели, да? Высшее общество даже от этого отошло. Я читаю, что Николай Александрович причащался 3 раза в год. Дети почаще. Так вот, дорогие мои, нужно ли было Дегенину вот в этом своем сообщении писать о том, что раздражало Петра Первого? И вот знаете, когда вот так читаешь понемножечку, да, прямо так и хочется вот по пунктам ответить людям. Ну как вот, как до них достучаться? Да? Вот это первое. С насмешкой говорят, если этот храм считался сердцем Екатеринбурга, да, то как же Екатеринбург 21 год жил без этого сердца? Ну, если вот подходить к истокам, с чего вы начали свой вопрос. Итак, 1 октября 1723 года, да, было освящено место закладки первого храма в Екатеринбурге. Вот честь великомученицы Екатерины. И опять вопрос такой с подвохом. А почему же вот заложили его таким деревянным? Ведь он простоял чуть больше 20 лет, был мазанковым, ну такой несерьезный, да, вроде как градообразующий, вот первый и так далее, такое значение. Ну и тоже такая же справочка, которая отправляет нас ко времени Петра Великого. Только в 1729 году было отменено его же предписание не строить каменных зданий. Почему? Потому что все вообще ресурсы того времени были брошены на строительство Петербурга. И это тоже людям должно бы быть известно.
То есть пусть будет деревянный, а все камни уходят туда.
Да, да, все ресурсы, всяческие ресурсы, все уходили на возведение этого города. Да? Поэтому, может быть, горожане, ну, не горожане, а тогда еще были только строители, воины, да, и рабочие, может быть, они бы и сразу захотели заложить, пусть небольшой, но каменный храм, который бы, ну, подольше послужил, но у нас не было такой возможности. Вот, и строился, вот и почему он строился так долго? Ну, да, он строился 3 года и был освящен в 26-м году, да. Все по той же причине, все по той же причине, потому что, да, действительно, наш город, он все-таки возникал как город-крепость, да, и самая главная цель – это нужно было пустить завод. И поэтому, а вот 21 год, почему? Потому что, ну, простояв чуть больше 20 лет, он пришел в ветхость, и как бы на противоположном берегу, сейчас это площадь 905 года, тогда это была торговая площадь, был выстроен также деревянный храм, только Богоявленский. Да? Вот. И предполагалось, что вот этот уже полуразрушенный такой ветхий храм, его закроют, осветят тот храм, и как бы службы перейдут к нему. Ну, знаете, удивительная такая маленькая справочка. Храм Екатерининский, он сгорел на следующий же день после освящения Богоявленского храма. И потом были предположения даже, что это был поджог, потому что антимин с этого храма через какое-то время нашли в лесу. Ну, то есть, если бы это был какой-то случайный пожар, то, ну, даже если кто-то вытащил там из этого...
Это, видите, я даже этого не знаю. Ну, такую вот, историю про антимин.
Да, ну, он описан в некоторых источниках. И вот про, значит, 21 год не было этого Екатерининского храма. Ну, вот как мы сейчас уже сказали, во-первых, был другой храм, да, Богоявленский. Но хочу вам сказать, что никогда жители, строители, там, рабочие нашего города, они не были без окормления, да. Опять же, если кто-то не знает, то 1723 год – это не начало нашего города. Вообще-то первый завод, да, железноделательный, он возник у нас на Уктусе, и это был просто вот, это была, ну, рубеж 17-18 веков, да, но просто там ландшафт и природа не позволяли развиться этому заводу. И был дан указ к тому, чтобы найти другое место, более выгодное, вот, где бы это производство могло очень быстро развиваться. Поэтому там на Уктусе существовала Никольская церковь, да, и все люди были приписаны к Никольской церкви.
Николая Чудотворца.
Да, да, да. И без окормления никогда не находились. И всегда была такая традиция, что если что-то случалось с одним храмом, его закрывали, он горел. Ну, деревянные были храмы, это была не редкость, да, пожары. Все, люди приписывались к другой церкви, и до тех пор, пока не была восстановлена или построена новая церковь, люди все равно имели окормление. Так же было и в городе Екатеринбурге.
Лариса Егоровна, а общины вот такие вот христианские существовали тогда при храмах? Сколько вот было церквей в Екатеринбурге, вот, когда город стал становиться на ноги?
Ну вот, насколько мы знаем, у нас сначала было 4 градообразующих храма, 4. Потом уже город начал разрастаться, и как бы по тем районам, куда уходила стройка города, там возникали церкви. Но, например, первый – это Екатерининский храм, сейчас мы об этом уже говорили, потом Богоявленский храм. 1700,
самые крупные, да, большой, 1700, малый Златоуст.
Но в 1755 году, когда уже было разрешено каменное строительство, вот Сокольников, он свои деньги завещал на строительство храма, да, и Свято-Духовская церковь, она была построена именно на его средства, но, а напротив уже был построен Большой Златоуст. Но это уже как бы все в истории. Ну, после революции, например, 8 вот таких самых основных храмов, как мы говорим, градообразующих, которые, ну, понятно, что они не просто строились в центре, они строились в городе. Вот такой маленький был город, вот здесь были церкви. Город начинал разрастаться, и понятно, что церкви уходили подальше от нашего центра.
Вот музей истории Екатеринбурга, вы как давно там были?
Никогда.
Не были. Вам хочется туда сходить? Но там, понимаете, есть такая панорама города, но она действительно как бы потрясает. То есть вот поднимаешься на второй этаж, и вот ну, просто вот на несколько метров, очень высокая, и показан именно старый Екатеринбург со всеми, со всеми. Фотография вот так, вот она просто по всем стенам, вообще огромная вот такие. И видны вот эти вот все храмы, которые стояли. Город необыкновенно красивый.
Ну, он был усадебный,
Очень красивый и каждый... город. И вот даже вот видны вот, вот все вот эти вот гостиный двор, сегодняшняя улица Ленина. То есть все вот эти крупные улицы, они прямо все прослеживаются. Какие были вот эти особняки потрясающие. Но на меня это очень большое впечатление. Вот эта вот панорама такая. Знаете, когда мы, я помню, в школе училась, мы были... Нас возили по городам, и мы были в Волгограде. И когда вот у родины матери, там уже тоже такая вот диорама или панорама вот этой битвы сталинградской была. Это же тоже очень сильно потрясает. Но там, конечно, было месиво, бойня. А здесь панорама старого Екатеринбурга. И она тоже ну, вот, просто даже ради этой фотографии очень... Вот хочется посмотреть. И когда я там была, я задала вопрос знакомой своей. Я говорю, а какой вам больше город нравится? Вот сегодняшний Екатеринбург, вот со всеми вот этими высотками, или вот этот вот купеческий? Причем выглядит город просто очень так статусно, понимаете? Видно, что здесь жили обеспеченные люди. Он такой очень красивый, старинный город. Но она мне сказала так, мне, говорит, и тот, и другой город нравится, и сегодняшний, но мне больше нравится тот старый Екатеринбург.
Вот если у меня прямо мы, сердце... Если бы мы его сохранили в том вот виде, это, конечно, как сейчас бы. Говорят, это был бы эксклюзив, наверное, да, и к нам да. бы приезжали. Просто посмотрите вот этот как бы первозданный город, потому что, вот, ну, приезжаешь, когда в такие городки, Арзамас, например, конечно, очень интересно, как это вот строили, как они, как вообще жили, да? Несомненно, несомненно. Но, Евгения Игоревна, вот возвращаясь к нашему собору,
Святой Екатерины,
да, мы остановились на том, что он сгорел, да, и еще в связи с этим тоже такой подкол я прочитала, что, ну, если вот он такой значимый, если вот он первый, если вот он такой, вот он сякой, почему он не кафедральный, да?
Был.
Да, объясняю, всему же есть причина.
То есть почему не главный был?
Он главный был всегда, угу. да, но задают вопрос, если он главный, то почему он не кафедральный?
Вот. И что такое, объясните, кафедральный?
Кафедральный – это там, где служит правящий архиерей, епископ, архиепископ, митрополит, то есть вот это как бы вот такая вотчина, он там служит. Так вот, отвечая на этот вопрос, всегда есть причины. И посмотрите, вот когда даже был построен уже каменный Екатерининский храм, ездя по России, можно прямо, вот в моей памяти всплывают такие величественные соборы. У нас Урал, у нас очень холодно, зима у нас, я не знаю, полгода, наверное, да, вот, а полгода так между летие. Поэтому храмы строили всегда, были летние и зимние. Это не сегодняшнее время, когда храм функционирует круглый год, он отапливаемый и нет проблем. А раньше такие проблемы были. То есть большой храм, он строился как летний, и он функционировал с мая по октябрь. То есть когда было тепло, когда в нем можно было нормально молиться, вот он функционировал летом. А потом люди начинали молиться в более маленьких храмах, которые отапливались, они были зимними, да, вот, и когда уже в камне храмы были построены, то Богоявленский храм был немного меньше, чем Екатерининский, и он уже был построен с учетом того, что там можно было проводить богослужение круглый год, и поэтому вот было принято решение, что он станет кафедральным. Ну вот понимаете, Екатерининский, вот летом вот он такой большой, а на зиму они уходили в пределы, в левый и правый предел, да. Вот поэтому в то время он не стал кафедральным. Ну, хочу сказать, что наши екатеринбуржцы, вот они всегда так придерживались своего мнения, и они всегда его отстаивали. Например, когда сгорел этот деревянный храм, уже было подано прошение о создании вот каменного храма, да, и над ним работал архитектор петербургский Иоганн Миллер. Вот он прислал сюда свой проект. Екатеринбуржцы его очень внимательно посмотрели. Ну и, конечно, потом от него очень мало чего осталось. Ну, разве только основания. Да? И были свои коррективы такие внедрены в его проект. Вот, например, трехпрестольный храм, он должен был по проекту Миллера в одном пространстве, неф называется. Но если представить, то это такой широкий длинный коридор, да, покрытый вот одной крышей. Наши нет. У нас все-таки была традиция боковые пределы пристраивать. Вот они не в общем пространстве должны быть, а вот как вот у нас Иоанновская церковь, mm-hmm. да, вот пристроена с левой и с правой, то есть северный и южный предел. Предел. И потом, например, колокольня, он и купол он хотел сделать шестигранными. У нас это тоже как бы не в традиции. У нас все-таки большая традиция восьмигранные, как говорили, восьмерик на четверик. Да? Вот так вот с этими очень значительными переделками вот этот храм и был воссоздан. И удивительная такая есть маленькая тоже история. Я думаю, что, вот знаете, есть изданные книги о нашем Свято-Троицком кафедральном. Вот у меня даже есть, я же ловец всех этих вещей. Есть книга, изданная трудами прихода Преображенского нашего храма на Уктусе. Вот этот храм, Вознесенский храм, тоже создал свою книгу, да, и издал ее. А вот, конечно, об Екатерининском храме, конечно, очень хотелось бы, чтобы кто-то взял такую инициативу и создал тоже книгу, потому что там очень и очень много интересного. Ну вот, например, когда стали строить этот храм, то обратились к нашим местным каменщикам, да, вот, и они, как говорят, заломили такую сумму, что пришлось от их услуг отказаться, и сюда были приглашены ярославцы. Но они настолько недобросовестно и некачественно исполняли эту работу, что от их работы, хотя они, конечно, гораздо меньше денег попросили, но от их работы отказались, потому что храмы так строить нельзя. Да?
Сегодня у нас строят храм у таджики.
Вы знаете, вот об этом прямо есть отдельный рассказ. Вот я себе пометочку сделаю, я расскажу об этом, вот что строят таджики. Так вот, и еще одно такое замечание. Потом все-таки вернулись к нашим строителям и вызвали мастеров из Верхотурья. Да, они заканчивали эту работу. Ну, интересный такой эпизод. Например, летом на стройке работало 250 каменщиков, а зимой только 40.
Ничего себе, сколько людей работало.
Ну, так а храм-то вы, извините меня, посмотрите,
вообще
какой огромный.
Огромный, да.
Да.
Вот. Это вот когда... Это какой был, кстати говоря, год? Когда вот это они этот храм строили Святой Екатерины?
В 1747 году храм деревянный сгорел, да, а в 58 году вот заложили, то есть осветили место постройки уже нового храма. И скажу вам, что вот уже в 68 году, в 60, это практически через 10 лет, были освещены практически все пределы. Ну, я вам хочу сказать, что до момента взрыва этого храма его постоянно переделывали. И, конечно, вот первоначальный вид, он потом потерял свою стройность. Почему? Вот к нему приложил руку и еще наш известный архитектор Малахов, да? А он был приверженцем классического стиля. А все-таки первоначальная задумка, да, этого храма, это было барокко. И видно вот и по куполу, и по колокольне. Вот. И знаете, вот когда пристроили эти боковые пределы, да, они сначала длиной доходили до колокольни. То есть они были такие небольшие, как ушки, да, вот если зрительно представить. А потом их как бы удлинили, да, и вот вход в храм, западная стена, да, она стала такая, ну, монолитная. То есть вот эти боковые пределы их удлинили. И что это дало? Ну, сначала, как вот мы говорили, центральный предел, освященный в честь великомученицы Екатерины, вот он был холодным, да, в нем служили только летнее время. А боковые пределы в честь архидиакон Стефан, да, ну, первый мученик Стефан, и Иоанн Богослов, то есть вот левый и правый предел, они с центральным пределом не сообщались. Это потом опять в течение времени там продолбили три арки, да, а еще со временем эти арки убрали, и как бы стало одно общее пространство. И вот когда боковые пределы удлинили до входа, вот до колокольни, то появилась возможность на второй этаж сделать очень широкие лестницы, и их сделали. И на втором этаже был такой, ну, небольшой, но все-таки храм в честь Пресвятой Троицы. То есть, вот, представляете, он был как бы четырехпрестольный этот. И вот когда расширили эти боковые пространства, то понятно, что зрительно он стал совершенно другим. Вы представляете, сначала он был прямо весь устремлен так вверх, да, шпиль колокольни, вот, и купол, и все это вот в таком барочном стиле, и он был устремлен наверх. Когда расширили эти боковые пространства, он так приземлился, да, и уже, конечно, ну, люди знающие понимали вот это несоответствие вот этой устремленности, да, и расширенности. Ну, надо сказать, что он практически во все время имел один окрас, он был всегда такой серый. Ну и вы знаете, вот то, что там была община, о чем мы говорили, да, и что горожане очень любили этот храм, тому есть огромное количество свидетельств.
Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге,
да,
любили.
Да, да. Вот посмотрите, mm-hmm. когда в 20-х годах начали изымать церковные ценности, якобы для голодающего населения России, да, оттуда было вынесено 160 килограммов золота и серебра. И оказалось, что как бы на следующий день служить было не с чем, потому что там не было обыкновенных каких-то вот таких служебных предметов. Это все были произведения искусства. Это было все на золоте, это было все на серебре, да. Но потом из каких-то храмов вернули, кое-что вернули для того, чтобы можно было проводить службы.
Богослужение хотя бы.
Да, да. И вот, знаете, тут вот я вам даже прочитаю. Насколько, вот я сейчас найду этот момент, вот, великолепие убранства, это я вам читаю выдержки Олега Павловича Федорова, вот он служит сейчас в часовне великомученицы Екатерины, и он собирает все случаи, как, ну, по молитвам святая великомученица Екатерина нашим людям современным помогает. И вот эта книга, она уже претерпела несколько изданий. Удивительная вообще книга. Советую всем почитать ее. Она так и называется. «Непридуманная история из часовни во имя святой Екатерины». Ну, я не знаю, насколько она продается, потому что всегда тиражи небольшие. Вот. Ну, я думаю, что в любой библиотеке это можно найти. Так вот, посмотрите. Великолепие убранства собора подчеркивали на престольные Евангелия, обложенные уральскими камнями удивительной красоты, богослужебные сосуды из горного хрусталя, бесценные ввиду своей уникальности, прекраснейшие кресты, шедевры камнерезно-ювелирного искусства, золотое и серебряное шитье плащаниц, покровов было на уровне самых лучших подобных образцов в мире. И на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке, проходившей в Екатеринбурге в 1887 году, Екатерининский собор показал лишь малую часть своих сокровищ. На престольный крест, украшенный аметистами и топазами, потир, дискос и звездицу из белого топаза. Топазовый же пасхальный крест за престольную горку – из уральских и сибирских камней с изображением воскресения Христова, а также Евангелия в яшвовом окладе с изображением четырех евангелистов на топазах. И особое место в этом храме занимали дары императрицы Екатерины I, потому что вот она в 1726 году, когда первый вот этот деревянный храм, который принижают наши современники, мазанковый, да вот такой, да вот сякой, да, сама императрица в 26 году сюда прислала очень значимые дары. Это были богослужебные книги, это были очень дорогие, кстати, облачения, да, вот. Поэтому и само внутреннее убранство храма, ну, вы представляете, сколько это средств требовало. Вот центральный, например, иконостас, он был 9-ярусным, да? Вот, ну, по одним данным, боковые были 5, по другим я читала 4-ярусные. Ну, вот также мне вспоминается история Белогорского монастыря, как его описывают. Вот была традиция изготавливать иконы на меди, на медных пластинах, понимаете? И вот в Белогорском монастыре ими были оформлены фасады этого величественного храма. И вот всегда люди, которые подъезжали к этому монастырю, к этому храму, они все говорили, что этот храм горит как свеча, потому что вот отражаясь солнечным светом на этих медных пластинах, ну, он практически горел. И, конечно, такие иконы, понятно, что они были долговечны, и очень и очень красиво, и поэтому вот позлощали. Ну и, дорогие мои, если говорить уже о святынях этого храма, то их, конечно, было очень и очень много. И вот в северном пределе была часть мощей нашего любимого Симеона Верхотурского, да, и тоже жители города, они всякий раз прямо так вот благоукрашали и благоукрашали раку вот для хранения мощей Симеона Праведного. И, конечно, в дни его почитания собирали просто огромное количество молящихся в нашем городе. И как вот люди, видите, как... вообще можно извратить вот любую строчку из истории как города, как человека, так и храма.
Дорогие наши слушатели, сегодня мы с вами встречались с Ларисой Егоровной Хомутовой. Лариса Егоровна, напомню, экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии. Сегодня мы говорим о граде святой Екатерины, и вы послушали первую часть нашей беседы. Продолжение следует.